Леонид Каганов. До рассвета. Жесткая версия. А ребенку не нужен хороший отец. Ему нужен хороший учитель. А человеку хороший друг. А женщине любимый человек. И вообще, поговорим лучше о стежках, дорожках. Братья Стругацкие. Я покопался в душе и нашел Иуду. Я покопался в сердце и нашел Иуду. Я покопался в мозгах и нашел Иуду. Я порылся в карманах и нашел серебро. Мурзин. Вступительное слово. Сегодня, когда в живых осталось так мало очевидцев катастрофы, мне кажется первостепенно важным рассказать нашим детям, внукам и правнукам о том, как это было на самом деле. Вы найдете массу литературы, посвященной краху и возрождению денежно-ценностной системы, в том числе и труды вашего покорного слуги. Вы найдете множество работ по физике, которые объясняют постфактум особенности температурных и гравитационных воздействий при высоких скоростях, и тот факт, почему катастрофа в итоге не состоялась. Вы даже найдете приключенческие, фантастические и любовные романы, действия которых разворачиваются в дни катастрофы. Но они далеки от достоверности и очень малочисленны. Человечество, как и каждый отдельный человек, любит вспоминать свои победы и не хочет перелистывать черные страницы истории, повествующие о тех днях, когда человек познал в полной мере бессилие и отчаяние. Сегодняшние подростки возмущают нас своей неграмотностью. Многие из них всерьез считают, что наша эра и эра после катастрофы – это одно и то же. Они не знают и ничего не хотят знать о катастрофе. Именно поэтому я считаю своим долгом написать о том, что довелось увидеть мне. Пока мой разум еще в силах хранить память о тех далеких днях, а руки еще могут держать наборный скард, я буду редактировать и готовить к публикации дневник, который я написал через 2 месяца после катастрофы. Искренне ваш, доктор юридических наук Клеменский. Олега я впервые увидел на вокзале. В тот вечер я снова пришел туда. Неужели все еще надеялся уехать? Вокзал оказался самым тихим местом в Москве. На рябом загаженном полу, под разбитыми стеклами бывших касс, спали на тюках 3 пьяных. В углу сидела, обнявшись, влюбленная парочка. На кресле ухода тихо всхлипывала немолодая женщина в длинной черной юбке. У нее на руках спал младенец. Больше никого не было. На улице безумно ревел ветер. «Стоять, блядь!» — раздался сзади хриплый голос. Я медленно обернулся и увидел перед собой милиционера в форме летнего образца. Он был года на 2 старше меня и на 2 сантиметра ниже ростом. Скуластое лицо покрывало короткая щетина. Зрачки уверенно рассматривали меня сквозь набухшие монголоидные прорези век. «Глухой?» — спросил он. «В чем дело?» — осведомился я, стараясь придать тону максимум достоинства. «Документы показывай. Что в сумке, что в карманах». «С какой стати?» «Ты скотина, блядь, или человек нахуй. Язык понимаешь? Открывай сумку». «А если не открою?» «Тогда я тебя пристрелю!» Он деловито расстегнул кобуру и вынул пистолет. Я еще раз заглянул в его глаза и понял, что действительно застрелит. Пришлось распахнуть сумку. Впрочем, сумка была одно название. Заплечная торба с безнадежно рваной молнией. Внутри комом лежала ненужная уже теплая куртка и завернутая в газету бутылка водки, которую я берег на последний день. Милиционер немедленно убрал пистолет, запустил руку в сумку и выудил сверток с бутылкой. Газета полетела на пол, а бутылка была втиснута в карман форменных брюк.
«На каком основании?» — спросил я тупо.
«На основании приказа мэра о соблюдении порядка, нахуй!»
«Что еще за бред? Какого порядка? Какого мэра?» — возмутился я и тут же получил не сильный, но отчетливый удар кулаком в бок.
«Это тебя не ебет, понял? Что в карманах? Все вынимай!»
И я начал выгребать из кармана носовой платок, горсть жухлых семечек, пачку долларов и капсулу с таблетками.
«Что за таблетки?» — спросил он.
«Яд?»
— я кивнул.
«Снотворное».
«Прячь. Откуда сам?»
«Местный.
Не пизди».
«Из Екатеринбурга».
«Вот я гляжу, выговор, да не московский. А чё нет дома?»
«Да мне и здесь хорошо».
«Не пизди!»
«Ну, не успел, не успел».
«Ага!» — зарадно усмехнулся он. «А долларов ты набрал на ебе маму, да?»
Я промолчал. Он вынул из кармана мою бутылку, отвинтил колпачок, глотнул и удовлетворенно поморщился.
«Будешь?»
«Буду», — неожиданно сказал я и взял протянутую бутылку.
«Дома ждут?»
«Ждут».
«А здесь есть кто?»
«Никого».
«Вот, блядь, и у меня уже никого», — сказал он и замолчал.
Младенец на руках у женщины проснулся и начал оглушительно верещать. Милиционер поморщился.
«А чё, бля?» — начал он, но сбился. Младенец орал оглушительно.
А женщина вдруг тоже завыла, протяжно и тоскливо.
«А, блядь, чего?»
— опять начал милиционер, но фраза снова потонула в крике.
«Да заебали своими воплями!»
Он вытащил пистолет. Я инстинктивно закрыл глаза. Воздух дважды качнулся и заложило уши. По ноздрям ударил резкий запах гари, и вслед за этим до моего сознания донеслись оглушительные хлопки, будто кто-то всесильный с размаху ударил по земле гигантским молотом.
«Так, говорю, чего, бля, делать теперь думаешь?»
— услышал я сквозь пелену в ушах. Я открыл глаза. Сверток с младенцем валялся на полу. Под ним медленно расползалась красная лужа. Пьяные на тюках проснулись и таращились из угла, молча и осоловело. Откуда у младенца столько крови? Женщина сидела неуклюже, откинувшись на спинку кресла. Вместо левого глаза зияла дыра, и из нее толчками выплескивалась кровь. На черное платье, на оранжевый пластик кресла и на пол.
«Что?» — спросил я. «Глухой! Че делать будешь?»
«Не знаю».
«Решай. Со мной пойдешь?»
«Пойду», — вдруг сказал я. Женщина дернулась всем телом и с клёкотом села на пол.
«Идем», — сказал он. «Меня звать Олег. Сумку брось, нахер она нужна?»
«Коля», — сказал я. «Николай Викторович Клеменский».
«Не ебят! Коля и Коля!»
Долгое время мы шли молча. Олег впереди, я чуть поодаль. Под ногами чавкали лужи. Казалось невероятным, что здесь еще неделю назад лежал снег. Людей было много. Они торопливо и озабоченно сквозили в разных направлениях. И я подумал, что на моей памяти так бегали по улицам только в последний вечер перед Новым годом. Порой мимо проносились целые семьи с детьми. Из распахнутых окон раздавались голоса и музыка. Облупленные дома и короба давно брошенных автомашин казались выписанными тушью прямо в воздухе. Они отбрасывали колючие тени. Повсюду ползали ярко-синие блики и резало глаза, как от фотовспышки. Над головой выл ветер, пытаясь сбить с ног и прижать к грязному асфальту. Атмосфера давно сошла с ума. А над домами и над ветром в лиловом небе истошно палила блуждающая звезда, вливая на землю фиолетовый свет, чуждая, страшная, в косматых протуберанцах короной.
Последние дни на нее уже нельзя было смотреть без темных очков —